ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Вітаю, це програма «Молодь Плюс» і з вами Марічка Набока. Сьогодні ми говоримо про волонтерів і переселенців. Зі мною в студії гостя – це Леся Литвинова. Добрий вечір. Вона волонтер і координатор Центру київського допомоги переселенцям на вулиці Фролівській. Шановні слухачі і глядачі, дзвоніть нам на телефон 044-490-30-74 і долучайтесь до створення програми у Фейсбук і Твіттер.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Вже, пані Леся, для киян це вже таке, ну, практично кодове слово «Фролівська» на «Фролівську». Але воно ще скажуть, що зараз є такий спад волонтерів, спад допомоги. Чи відчуваєте ви це у своєму центрі?
Перед Новим годом ми, наоборот, почувствовали какой-то невероятный подъем. Все активизировали, все хотели принять участие в новогодних праздниках, все приносили в огромных количествах и сладости, и подарки, и новогодние костюмы, и новогодние украшения. Заодно приносили посуду, постельное и теплые вещи. Поэтому у нас, наоборот, у нас был всплеск. Вот сейчас закончились праздники, и потихонечку, да, оно сходит в обычную свою колею.
А сколько уже часу працює взагалі центр?
Ну, в общей сложности уже больше, чем полгода, в этом помещении месяца 4, наверное.
И могли бы вы перерахувати от напрямки діяльності, тому що це, наскільки я знаю, взагалі не лише там збір продуктів чи речей для переселенців?
Начиналось все добросовісно з теплих вещей, вернее, тогда еще с летних вещей.
Тому, да, це була весна.
Да, люди приїжджали, пока еще просто голые босые бежали, в чем могли. Потом стало понятно, что большой популярностью пользуется бытовая химия, все, что связано, в принципе, с обустройством жилья, неугасающие интерес к кастрюлям. Каждую неделю мы кричим «кастрюли, сковородки». Это все то, что нужно. Потом, когда люди стали приходить больше, первыми к нам подтянулись психологи. Это старые наши друзья, мы с ними еще на Майдане общались, потому что стоят люди в очереди, долго стоят. Они о чем говорят? У кого убили кого-то, у кого дом сгорел, кому в огород мина попала. Пока они беседуют на отвлеченные темы, все нормально. Стоит одному, это идет цепная реакция, они стоят и они все плачут. Это очень тяжело, и пришлось просить, чтобы ребята нам помогли. Сейчас они у нас системно дежурят, мы выделили им отдельное помещение, наконец, слава тебе, Господи. Они перестали у нас мерзнуть на улице. После них подтянулись медики, потому что медицина – это еще одно направление, за которым обращаются абсолютно все. У нас нет возможности покрывать сложные вопросы. То есть мы не занимаемся онкологией, мы не занимаемся хроническими заболеваниями. Просто у нас на это не хватает ресурсов.
Ну, наши... Может, хотя бы переправить людину, куда ей
вертаться. Наши врачи знают, куда их отправлять дальше. Ну, приходят, естественно, простуженные сейчас все до единого. Кому витамины нужны, у стариков то сердце, то давление, то еще что-то. К моему большому удовольствию, к нам присоединился Центр занятости. Это волонтерская инициатива Центра занятости свободных людей, потому что трудоустройство остается одной из самых актуальных потребностей. И меня, например, очень радует то, что туда очереди не меньше, чем за едой. Те, кто приезжали летом, работу практически не искали. Не потому, что они бездельники, а потому, что они собирались вернуться обратно. Они
думала,
все сидели на чемоданах.
Швидше закінчиться.
Да. Те, кто приезжает сюда сейчас, первым делом говорят, есть работа, ищут и готовы, в принципе, практически на любую работу. Выбора богатого в Киеве сейчас нет, это и киевляне сами по себе чувствуют.
Ну и плюс говорят, что окрім Донбасу, окрім переселенцев, запрошують на роботу або от орендувати квартири, так само пишуть в оголошеннях, окрім переселенців.
Да, є така проблема. Ну от ребята із Центру зайнятості свободних людей, вони іменно відслежують ті вакансії, де готові приймати переселенців. У мене є велика мечта завести у себе такий же риелторський центр волонтерський. Тобто чоловік приїжджає, він приїжджає в чужий город, він не знає, куди біжати, куди дзвонити. В итоге знімає однокомнатну квартиру 1000 за 8-10. Тому що він знайти не може. Нет, есть, но это нужно вылавливать, это достаточно сложно. Люди неохотно берут жителей с Востока.
Ось мені цікаво щодо центру зайнятості. Так, я розумію, так у вас такий міні-автобусик там. Mm-hmm. І питання ось яке. Має держава ж цим займатися?
Ну, государство много чим должно займатися. Да, государство поки у нас з трудом виходить із коми. Я надіюсь, що йому це вдасться.
Але ви як волонтер і хоч якусь маєте співпрацю з державою? Я, наскільки розумію, ви зустрічаєтеся з кимось з Мінсоцполітики?
У нас забавне отношення з государством, забавне. От, в принципі, на даному етапі я би предпочла, щоб вони просто нас поменьше трогали, і все у нас буде хорошо. Ні, зараз от зі зміни міністра соціальної політики какие-то шевеления начались. Но они как в хорошую сторону, да, так и в смешную сторону.
Что значит смешные?
Ну, была у нас недавно веселая встреча, на которой нам сказали, что Министерство социальной политики открыло благотворительный фонд в помощь переселенцам и хотело бы узнать, каким образом мы бы могли поспособствовать тому, чтобы об этом счете узнали люди. Ну, мы посмеялись и разошлись. Некоторые вопросы решаются действительно быстро и легко. Некоторые вот приводять нас в замішательство.
Скажіть, ласка, але якщо так ви кажете, що головне, щоб не заважали, які взагалі зараз труднощі от в роботі центру волонтерів? Чи вистачає дійсно волонтерів і загалом, можливо, якісь? Чи...
Волонтерів вистачає, не вистачає ресурсу. Ми не можемо охватити все те, що потрібно. Чим більше ми розвиваємося, тим більше к нам звертаються за допомогою. Сейчас очень много пишут, звонят, просят с Востока помочь. Там намного тяжелее. Если в Киеве что-то можно найти, да, то там практически ничего. И там сейчас большая проблема – замерзающие голодные села. Люди, которые по объективным причинам не могут выехать. Я не разделяю мнение тех, кто говорит, что на Донбассе остались те, кто хотели остаться, да, и те, кто поддерживают ДНР и ЛНР.
Ну, такие там так само есть,
такие, але... да, есть, но там очень много людей, которые не выезжают по абсолютно понятным, адекватным причинам. У кого-то там пожилые родственники, которых они не могут оставить. У кого-то там 2-3 месяца до пенсии, которые нужно доработать на том месте, где работал. Не знаю один случай, когда люди остались из-за того, что не смогли вывести питомник собак. И это, наверное, правильно, это честно. Кто-то остается, потому что это моя земля, и я сюда отсюда никуда не уйду. Это принципиальная позиция. Таких тоже много.
И вы отправляете туда какую-то допомогу так само?
Мы туда отправляем помощь. Очень много просят из других городов. Из Харькова там очень тяжело. Там значительно больше наплыв. Из Мариуполя, из Одессы, из Счастья. Очень много просят из детских домов, домов престарелых, туда вот ближе к зоне АТО, потому что они взяли на себя двойную нагрузку, плюс к тем людям, которые были у них, к ним довозят оттуда, и они не справляются, ну, им тяжело.
Скажіть, будь ласка, як ведеться от облік роботи центру? Я чула, що навіть почали електронно якось... запровадили.
Да, мы ввели электронную систему регистрации. Это проект Арсения Финберга. Он с ним носился. Мы кричали, что это практически невозможно запустить, и мы в это не верим. Но он нас убедил в том, что это возможно, и да, это работает, это здорово. Потому что при том объеме людей, которые через нас проходят, бумажные бланки – это катастрофа.
Але як взагалі це працює? Або паперово, або електронно?
Человек приходит к нам в центр первый раз, да, он приносит паспорт, в котором написано, что у него Донецкая, Луганская или другая интересующая нас прописка. Он приносит справку из собеса о том, что он стал на учет как переселенец. Это делается для того, чтобы отсеять тех, кто приехал сюда 10-15 лет назад, работает, живет, но тем не менее имеет прописку в зоне АТО. Такие есть, таких, ну, не могу сказать, что много, но попадаются. Мы вносим его сейчас в свою собственную базу, и дальше отмечается, что человек получил, что ему положено в следующий раз получить. Мы начали выдавать талончики на посещение, то есть если сначала, когда людей было немного, это было нелимитировано, пожалуйста, приходите хоть каждый день, то сейчас даже при лимите один раз в неделю посещения, меньше 200 семей в день у нас все равно не бывает. У нас есть некоторые ограничения на помощь по продуктам и бытовой химии, это только первые 45 дней с момента приезда, не регистрации, а именно приезда. Связано это с тем, что 45 дней – это достаточный срок для того, чтобы переоформить пенсию, переоформить социальные выплаты, либо найти работу и немножечко начинать становиться на ноги. Когда люди говорят, я приехал 4 месяца назад, да, мы получаем пенсию, там мы работаем, но нам не хватает, мне всех очень жалко, и всем всех очень жалко, но мы объясняем, что киевляне находятся абсолютно в такой же ситуации. у них такие же пенсии, у них такие же работы, они точно так же снимают квартиры. Понятно, что сложно купить сразу все то, что есть в квартире, но для этого, да, есть мы, и по всем остальным бытовым вещам ограничений по срокам у нас нет. Пожалуйста, за кастрюлями, сковородками, постельным бельем и какой-то нехитрой мебелью приходите, мы всем поможем.
Відмовляти, я так розумію, складно. Що б ви ще назвали от такою складністю для себе особисто в роботі, в волонтерстві зараз?
Тяжело держать баланс между собой и происходящим. Да? Я не умею отключаться. Я прихожу домой, я все равно там. Я разговариваю с детьми, я все равно там. Я не могу позволить себе пойти в кино, купить что-то из новых вещей. Мозгами понимая, что это нормально, и жизнь все равно не остановилась. Но на эмоциональном уровне я не могу через себя переступить. Это проблема, с этой проблемой сталкиваются практически все волонтеры. Но справиться с этим практически невозможно.
Например, стыкающийся якоюсь трагічною, та історію життєвою, ви не можете її від...
Это сложно. До тех пор, пока относишься к этому, как к событиям, происходящим где-то далеко, да, в экране телевизора, в газетах, это одно. Когда ты видишь этих людей каждый день, когда у тебя с ним тесный контакт, это не только там зрительный или голосовой контакт, да, большинство из них хотят, чтобы их элементарно кто-то обнял. И вот эти вот обнимашки помогают не меньше, чем теплая одежда или посуда. И когда ты с человеком в таком тесном контакте, даже минутном, он становится тебе близким. И толпа распадается на отдельные личности. Как только начинаешь общаться чуть-чуть глубже, ну, все, это сосед, родственник.
Да, это же твое.
Это твое, и ты не можешь его от себя уже отпустить. 30 декабря у одной из наших барышень, которые обращались к нам за помощью, умерла мама. Вот я 30 вечером ездила, отвозила ей деньги на похороны. И все 31 число, которая я обещала быть с детьми, я и была с детьми, да, я возвращалась все время к ней мыслями, потому что там я вытираю пыль на полочке, да, а она едет в морг. Я выношу мусор, а у них кремация. Я готовлюсь к новогоднему столу, а они только приехали домой, и, скорее всего, она лежит и плачет. Вот люди не приходят к нам с радостью, они приходят к нам с горем. С радостью тоже приходят.
Это
реже бывает, когда приходит человек и говорит, я работу нашел, представляете, ура. Или приходят, приносят что-нибудь сделанное своими руками. Это здорово, это вот обратный, да.
Фидбэк такой.
Приходят поделиться последними новостями. Очень многие приходят, обращаются за помощью и зависают у нас надолго, остаются с нами рядом волонтерить. У нас приблизительно половина, если не больше, это луганские, донецкие, крымские ребята.
У вас самої четверо дітей. Це, звичайно, всі, напевно, питають, і я запитаю, все-таки, як ви встигаєте, на все вас вистачає?
Мої діти страдають. Я навіть скривати
скучаю
не буду.
За вами.
Ну, старша дочка у мене большая вже, їй 18, вона живе насыщенной самостоятельной жизнью. Это студенчество. Помогает мне тогда, когда у нее получается. Средней 14, она очень втянута во все эти процессы. Это юношеский максимализм. Но она большая умница, моя очень большая помощница. Все свободное время она проводит с нами. Сложнее всего сыну, ему 5, то он в основном проводит время либо с папой, либо с бабушкой. Я ему достаюсь по ночам. Но маленькая все время со мной, ей только на днях исполнится 8 месяцев.
Как мы бачили дійсно в соцмережах або в телепередачах, ви завжди з нею і в усіх допомогах, скажімо так, вона бере участь.
Ну, вона у мене тренована дівчинка, вона у мене ще до народження
Майдан
була. Да, да. Ми коли узнали о том, що ми чекаємо ребенка, я обіцяла мужу, що я нічим не буду займатися, я не буду працювати, я буду наслаждатися кожною секундою беременності. Зато Майка получила такой сумасшедший иммунитет еще там, в животе, что дальше просто пошло все как по маслу.
Так активно буду, я думаю, людина вырастет,
да? Она активна. Мама, пробегая по Фроловской, пихает Варю на руки кому-нибудь, кто рядом стоял. На! И побежала дальше. На обратном пути, где мой ребенок? Ну, там где-то пошла по рукам.
Пішла. Да, да. Так само я читала, що ви влаштували для всіх дітей на Фролівське свято. А ви б могли розповісти, як вам це вдалося?
Ми самі удивляємося, як нам це вдалося. Місяця два назад я говорю, знаєте, я хочу Новий год і ёлку. В гнетущем молчании раздался один единственный голос. Литвинова, ты сумасшедшая, не подтянем. Давайте попробуем. Ну вот попробовали. На самом деле, слава великому Фейсбуку, после первого поста, а давайте, такое количество нашлось откликов и такое количество желающих помочь и желающих поучаствовать, что в принципе оставалось только все это грамотно между собой скомпоновать, чтобы все вовремя приехало, чтобы было достаточное количество того, 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 того. Большинство людей, которые принимали участие в празднике, нашлись сами. То есть с предложением «давайте мы вам купим елку», человек пришел сам и предпочел остаться анонимом. Совершенно замечательный студенческий театр на Ходулях, это Киево-Могилянская академия. Опять-таки, они предложили сами, они пришли, посмотрели нашу ужасную площадку, сказали, не смущает вообще ничего. Но это фантастическое было зрелище. Дед Мороз у нас был совершенно роскошный, 2-метрового роста. Очень много было хороших аниматоров, актеров. Совершенно внезапно оказалось, что одна из самых востребованных частей праздника – это мастер-классы. Это был такой ажиотаж, это было так весело, что по итогу новогодних праздников мы решили открывать у себя еще и арт-центр для детей.
Еще и такие напрямки.
Да, да. Ну, дети хотят, детям нравится. Не у всех есть возможность где-то заниматься. Ну, сейчас праздники отбабахаем, мы будем поднимать еще и этот проект.
А от психологи для дітей так само у вас працюють? Чи важко дітям, чи їм все-таки легше переносити?
Дітям легше. Дітям легше. Діти быстрее переключаються, смена емоцій, смена впечатлений. У некоторых, да, это загоняется вглубь, и потом тяжело это все выковыривать, но большинство вот так вот по щелчку. Взрослым намного тяжелее, потому что на взрослых это все давит, взрослые не могут определиться, что им дальше делать, где им пускать корни, возвращаться, не возвращаться. Если не возвращаться, то как обустраивать быт? У многих там остались родственники, или остались незаконченные дела, или остались квартиры, машины и так далее. Взрослого из этого состояния вывести очень тяжело.
Ну, мабуть, чем старше людина, тем важче.
Да. Старики вообще не хотят ехать. Это огромная проблема. Во-первых, их нигде не берут. Молодежь устроиться может. Молодежь в крайнем случае ужмется и где-нибудь будет сидеть на голодном пайке, но станет заново на ноги. У стариков так не получится. Поэтому старики, понимая это, готовы сидеть в своих четырех стенах под бомбежкой, с голодом, как угодно, но они дома, и они никуда не сдвинутся. Вообще, что творится в душах у людей, которые переживают вторую войну в своей жизни, я боюсь даже представить. Несмотря на то, что это было очень крепкое поколение.
А лишь кто-то до вас приезжает, старших людей, что они говорят?
Приезжают. Они все хотят домой. И они все хотят быть похоронены на родине. К нам как-то приходил мужчина, киевлянин, 88 лет. Со вторых теремков, а это очень далеко от Подола, он привез 2 подушки. Говорит, я больше не дотащил. Говорит, я был маленьким, я пережил эвакуацию. Угу. Не дай бог никому, я очень их понимаю.
Ну, найбільше переселенців зараз не в Києві, як не дивно, у Харківській області, і там є теж свій волонтерський центр. Один з таких центрів допомагає батькам чи їхнім дітям. Туди приводять малих дітей, як у дитячий садочок. Про це розповість Анатолій Мажор.
Порадуйся, зебе, син Божий, народився.
Колядка звучить у дитячій кімнаті волонтерського руху «Станція Харків». Різдвяний сюжет виконують харківські школярі для дітей-переселенців, яких тут залишили батьки на кілька годин, говорить тато дитини-переселенця Андрій.
Щоб поглянути, більше секцій якісь, гуртків, вони всі платні. А тут для дітей роблять щось таке, що прийшли, щось нове для себе знайшли, вважається дуже добре.
Батьки сюди приводять малюків, коли немає на кого залишити їх вдома. У невеликому приміщенні діти граються поміж собою, малюють та спілкуються. У мирному Харкові вони мають забути звуки пострілів та вибухів, які чули вдома на Донбасі, говорить волонтер Анна.
Лагодили світильник, вімкнув шуруповерт, хлопчик забився у будиночок і нікого до себе не підпускав, поки не прийшли бабуся з мамою. Діти випали з рідного середовища, вони приходять сюди, бачать інших дітей, і це вже їх стимулює, підходять під цьому стресу.
У цій же будівлі, протиповерхом нижче, волонтери видають переселенцям гуманітарну допомогу та одяг. Окрім продуктів, сім'ї з дітьми отримують дитячі набори.
Польська допомога. Сюди входять памперси 2 штуки і каші 4 штуки.
У сім'ї Калініних троє дітей. Вони переїхали до Харкова з окупованого Донецька, говорить Валерій Калінін.
Нові кроваті от нам видали, тут і матраси, і біліло, все нове постіле. У нас була місія ООН, вони теж допомагають, всі допомагають.
Останні 3 місяці вони живуть в окремій кімнаті в центрі реабілітації для дітей-інвалідів «Промінь». Приїхавши до Харкова лише з 2 валізами, зараз сім'я вдягнена та нагодована. Допомагають місцева влада та волонтери. Старший син Артем найменшого брата вчить абетці.
І голос слышим ми завжди. Тік-так, тік-так, тік-так. Коли вставати спати, коли вони дають нам знак.
Часи.
Часи, все знаю.
Попри те, що зараз канікули, Артем згадує пройдений матеріал. На столі в нього підручник зі всесвітньої історії. Школа, до якої ходить хлопець, розташована неподалік місця проживання, говорить Артем.
Такого ж не казали, що я був сепаратистом. Нормально прийняли. В чужому городі знаходишся, у себе там як-то вже всіх знаєш, а тут ти ж не знаєш, що у них там було.
Улюблена домашня гра хлопців – гра в піжмурки. З ліхтариками вони ховаються під ліжко, говорить Валерій Калінін.
Може бути, у них щось таке сталося, що їм хочеться спрятатися, не бачити, не слухати. Ні, це вже як елементи гри.
Сім'ю Калініних в найближчий час чекає переїзд. Їх поселять в модульні будиночки, побудовані за кошт німецького уряду. Анатолій Мажора, Харків, Радіо Свобода.
Ви багато спілкуєтеся з переселенцями, і зараз так поширюється така думка, що люди східних областей психологічно, ментально відрізняються від інших українців. От як ви на це дивитесь?
Есть, конечно, различия в культуре, есть различия в традициях, да, но мы увидим точно такие же различия, например, между жителем Печерска и жителем рабочей окраины. Это не значит, что кто-то хуже, кто-то лучше. Люди просто выросли немножечко в разных условиях. И когда мне говорят о том, что «ах, у нас появились там воры или еще кто-то, и это переселенцы», я всегда говорю, выйдите во двор собственного дома. У вас в доме обязательно есть наркоман, проститутка, алкоголик, тунеядец, ворчун, драчун. Но мы их не замечаем, они наши. На самом деле люди настолько разные. Мне повезло, большинство тех, с кем я сталкиваюсь, это очень добрые люди. Даже те, которые поначалу казались агрессивными, нахохленными или скандальными.
Я думаю, да, такие приходят так само.
Это защитная реакция. Это первая защитная реакция. Это нормально. Все, кто сомневается, я зову в гости поволонтерить хотя бы неделю и просто посмотреть. Или попытаться представить себя на их месте. Вот представьте себя в такой ситуации, постойте 2-3 часа в очереди за этим, за всем, обнаружьте, что вашего размера не было и нет. Как? Многим просто тяжело вот этот барьер перешагнуть, да, прийти и попросить. Люди, которые привыкли нормально распоряжаться своей жизнью. Очень много тех, кто весьма неплохо стоял на ногах. Поэтому первая реакция такая, вот кто-то плачет в уголке, да, кто-то молчит. Кто-то наоборот
показывает характер.
Да, это все заканчивается, ну, как обычно, после первой, второй встречи.
Скільки життєвих історій промайнуло перед вами за цей час? Ви режисер за професією. Чи ви думаєте, можливо, знімати чи створити на цю тему? Чи хочете
навпаки?
Чому?
Тому що це невозможно сложить в об'єктивну картинку. Я не просто режисер, я документаліст. Можна зняти отдельную историю, да, это одно. А снять что-то, что покажет происходящие события, нереально. У каждого своя правда, у каждого своя беда, у каждого свой взгляд на одни и те же события.
Дуже вам дякую за цю розмову. Зі мною в студії була Леся Литвинова, волонтер. Це була програма «Молодь Плюс». Почуємося, до зустрічі.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво.